Суббота, 12 августа, микрофон Никита Василенко. На YouTube-канале «Дилетант», как всегда, новый выпуск программы «Книжное казино. История». Я хотел официально, со всем должным официозом объявить, что работают все радио и телепрограммы в нашей стране, потому что сегодня у нас в гостях ни много ни мало писатель и журналист Александр Кушнир. Александр, приветствую, рад видеть в нашей студии.
Выключил телефон, отрезал себя от всего мира, от 1/6, от 5/6 и весь ваш.
Но на самом деле весь наш, это действительно так, потому что весь мир сейчас с нами. Я смотрю, что уже началась перекличка городов, нас, например, приветствует Великий Новгород. И действительно у нас долгожданная встреча, потому что мы будем говорить о геометрии хаоса. Именно так называется книга, посвященная группе «Аквариум», которую Александр сегодня представит. Это очень большой труд, и у меня первый вопрос, Александр, вообще удавалось спать, когда приходилось работать над этой книгой?
Ну, по-разному, потому что, спасибо, как бы вопрос человека, который знает нашу писательскую кухню, потому что по любой книге, когда идет финиш, верстка, корректура, редактура, там, не знаю, ретушь, можно много терминов говорить, там, конечно, не до сна, вот, но это большое счастье, это большая радость, потому что книга делалась на одном дыхании. И последние финальные 3 года ее штурма, они еще пролетели как один день незамеченными. И раз незамеченные, пойди вспомни, спал я или не спал.
Судя по всему, совсем не спали, и к нам присоединяется по-прежнему Россия, идет перекличка уже, и Петербург приветствует. Родина наших космонавтов, о которых мы будем говорить, потому что действительно «Аквариум», они откуда? Они с Марса?
Насколько мне известно, Никита Василенко – редкий человек на этой планете, который ознакомился с текстом книги, мне уж сложно сказать, по диагонали или нет, и там прямо есть глава под названием «Life on Mars» – «Жизнь на Марсе». Ты попал случайно или в десятку?
А я еще более редкий человек, потому что в свое время ты мне отправил черновую версию этой книги, и в этом плане мне повезло вдвойне.
Так, надо срочно убегать отсюда, пока не поздно, потому что… Но... Конечно, если вернуться к «Аквариуму», то 1972 год, когда два пацана с Алтайской улицы, Джордж Гуницкий и Боб Гребенщиков, сидя во дворе или гуляя, не помню, до сих пор ругаются, где же они именно придумали слово «аквариум», как бы они были абсолютно космонавты, не с этой Земли, потому что... Они жили совершенно другими интересами, оба были меломаны, притом меломаны подготовленные, оба воспитывались на журнале «Иностранная литература», на книге Олега Феофанова «Витязь в гитаре», «Витязь в тигровой шкуре», сейчас не помню точно название, оба читали газеты английских коммунистов «Morning Star», супердефицитные журналы «Америка» и «Англия», и, конечно, 15-метровые портреты Брежнева в очереди за колбасой, первомайские демонстрации, все это было им не просто чуждо, они этого не замечали, они жили в своей вселенной, писали первые абсурдистские стихи, и как бы в книге есть такое, ну, много открытий маленьких. Первое название группы «Да, аквариум», там оно запеленговано, и оно там есть. То есть просто надо найти книгу и почитать, как группа называлась до «Аквариума». И это совершенно неземное название, абсолютно.
Оставим эту небольшую затравку для наших читателей, которые пойдут в магазин и обязательно это все увидят. Но возвращаясь к 1972 году, действительно, Джордж и Боб, они тогда встретились. И что их свело вместе? Это, как всегда, во всем надо винить «Битлз».
Значит, парни, я бы так их назвал, несовершеннолетние авангардисты, футуристы и будущие абериуты, они жили в одном доме в соседних подъездах, учились в одной школе, безусловно, их объединяла любовь к «Битлз» и попытка сделать что-то свое, не имеющее никакого отношения к урокам, к родителям, к скучным семьям. И, по-моему, они начинали вообще с радиорубки, крутили какие-то виниловые пластинки, разрешенные тогда, там ансамбль «Дружба», ансамбль «Поющие сердца» или «Поющие гитары». Вот. Но, конечно, иконой были «Битлз», и, как ни странно, Ну, мне не странно, у меня тоже любимый из Битлз Джордж Харрисон. Вот как бы вот Джордж Харрисон. То есть вот главного бога звали Джорджа. Получается, было два Джорджа и Боб.
Духовник, я бы сказал, в таком бы стиле.
Наставник, да.
Да, но вот возвращаясь уже в нашу реальность, аквариум – это, к сожалению, я вот боюсь эти слова использовать для рокеров, но они живые классики. Аквариум – это такой большой организм. Это живой организм, который живет, и несмотря на смену составов, там всегда остается Борис Гребенщиков, и он вот есть основной знаменатель этой группы, вокруг которого все выстраивается. Но все предыдущие работы Александра Кушнира, они были посвящены людям, которые уже давно ушли. Или совсем недавно. Это, я напомню, Курехин, Кормильцев, Майк Науменко. А страшно ли было писать о людях, которые до сих пор творят и которые живы? Страшно ли было нарваться, спрошу я сразу?
Ну, вообще не критерий. Ну, если бы был не ты, мой старый дружбан, я бы сказал, вообще ложный критерий, что за фигня. Нет, а здесь... Ну, просто есть, как бы я освещаю произведения искусства, которые были сделаны со времен 50 лет назад, «Искушение святого аквариума», «Притча графа Дифузора» и «С той стороны зеркального стекла», это доисторические работы аквариума, на коленках записанные. И книга про аквариум, она заканчивается вторым развалом группы, таким очень болезненным, впрочем, как и первый, в конце прошлого века. Поэтому в каком-то смысле, я могу же обложку показать, да? Не знаю, в какую камеру?
Мы да, ровно для этого и собрались в том числе.
Вот, и так получается, что из вот этот золотой состав, Гребенщиков, Гакель, Сева Гакель, Михаил Фенштейн, Васильев, Фан, и сзади немножко Дюша, Андрей, Дюша Романов. Ну, не все живы. Вот. Но можно было для того периода еще Фагота подключить, но таких, как Фагот, было несколько. Это и люди, которые очень близко к аквариуму были, и Андрей Владимирович Тропила, гениальный питерский звукорежиссер, который записал половину ленинградского рока 80-х годов. Это, безусловно, Андрей Велиусов, это художник, это Сергей Анатольевич Курехин, ну и это Саша Титов. В общем, извините, кого забыл. Еще человек 10 легко. И ты спросил, живые или не живые. Да для меня все они живые. Когда я около 6 лет писал Курехи, но для меня был живой, тем более я счастливый человек. При жизни мне посчастливилось взять с ним интервью. То же самое с Кормильцевым. Ну, то есть, когда пишешь, они для тебя все живые. Поэтому, ну, не знаю, может, для кого-то кощунственно прозвучит, но никакой разницы.
И здесь я абсолютно согласен, потому что, как минимум, я могу со стороны слушателя говорить. Они пока не звучат у меня в ушах, они где-то здесь со мной и рядом. Но, опять же, каждую книгу, каждую глыбу Александра Кушнира всегда сопровождала какая-то мистификация, любую взять. И каждая мистификация, она была своего рода благословением на написание этой книги. Было ли какое-то такое благословение извне, с небес, которое сказало, что, мол, пора садиться за работу
над аквариумом? Грэмми в студию, господин Василенко, Грэмми и Оскар. Ты выберешь Грэмми или Оскар, что в студию принести?
Грэмми.
Значит, слушай, я отвечу на твой вопрос, я клянусь, я не ухожу в сторону, но здесь все будет задано наперед, то есть было благословение, когда все уже случилось. Мне позвонил из Питера Всеволод Яковлевич Гакель, виолончелист золотого состава, у которого сейчас прекрасный сольный проект «Сева and Malkintins». Ну, можно рассказать, что такое Malkintins, но передача закончится, поэтому просто позвонил Гакель. Вот, и, ну, чужие секреты, я так скажу, обтекаемо, что как бы он буквально завтра или послезавтра ложится на обследование медицинское, серьезное, и он, ну так, скромно, с питерской интеллигентностью, с улицы Бунта, он живет на улице Восстания, называет ее улица Бунта, человек, которого называли «Совесть аквариума», просто скромно поинтересовался, можно ли где-то в Москве до вот этого обследования сыграть концерт, там, последний в Москве, не последний. Вот. И благословение было в том, что мы решили все-таки до вмешательства медицины сделать какое-то, как ты это назвал, благословение, знак?
Благословение, да.
Благословение, да. Какое-то небольшое благословение камерное, Вот, меня все мучают, когда презентация будет, где презентация. В общем, на презентацию это, может быть, и не тянуло. В общем, мы решили все собраться, как в старые добрые времена. И в магазине «Республика» на Тверской, на Маяковке, буквально это чуть ли не позавчера было, вот решили, только-только приехал тираж книги, показать ее родным и близким. То есть это не автограф-сессия, не шоу-кейс, не презентация, не сейшн, не винт, вот просто собраться. Вот, а дальше я вам всем завидую, потому что дальше очень красивая история. Сева приезжает в 11 утра на Сапсане сыграть концерт в акустике. Я, значит, с типографии забираю сигнальные экземпляры книги. Вот, Сева в этот момент приближается, то есть это кино, приближается неторопливо к первой Тверская Ямская, к магазину «Республика», и видит, навстречу идет знакомое лицо. Фейс, морда, что угодно. Он понимает, что он этого человека знает. Лицо приближается, и тут Сева чуть не падает в обморок. Мы говорим про Гакеля, виолончелиста аквариума. Потому что навстречу ему идет габаист, фаготист, духовик. Как ты говорил, духовный, потому что духовик золотого состава аквариума Александр Александров по кличке Фагот, который живет в Мюнхене, себе прекрасно, и к Москве никакого отношения не имеет. Вот, но они встречаются на Тверской у входа в то место, где через пару часов будет саундчек, и такая локальная для друзей встреча по книге. То есть задумайтесь, один приехал из Питера на несколько часов, второй вообще живет в Мюнхене, и они встречаются лицом к лицу. Когда я это рассказывал в магазине «Республика» в микрофон, потом все подходили и говорили, то есть ты опять гонишь, то есть никто мне не верил, но это так случилось. И поэтому, вот, наверное, это был такой божий знак, что музыканты «Золотого состава аквариума» встретились на улице. Ребят, шансов ноль. Шансов 0,001%. Приносили друзья подарки, много бутылок огненной воды. Я их всех поставил. Никит сделал ошибку, я их поставил на стол. Через 20 минут все бутылки уже были пустые, и люди увидели, что такое настоящий золотой состав аквариума. И сегодня мне вчера из Питера Гакель написал: ну вот так мы обычно и жили. Через 20 минут все бутылки были пустые. Все говорят, что это была лучшая презентация за последние много лет. Что это было, сразу, никто не помнит.
Сразу зрители задаются вопросом, а ждать ли другие презентации, где можно увидеть, поговорить, книга, задать свои вопросы?
Книга вышла в издательстве «Метаморфозис». Это мои друзья, то есть издательство сравнительно новое, специализируется на репродукциях художников разных эпох и веков. Вот. Но это те самые люди, которые... благодаря которым была издана книга про Курехина, книга про Кормильцева, переиздание 100 магнитоальбомов. Денис Веселов, Инна Моисеева, спасибо им огромное. Вот. И они составили довольно плотный, жесткий тур. Значит, по памяти, в конце августа на Урале пройдет большой книжный фестиваль «Красная линия», если я не ошибаюсь, 25-27. Там впервые книгу покажут, широким народным массам ее можно будет приобрести. Примерно в конце августа, предположительно 20 числа, в одном из московских небольших магазинчиков, это может быть «Гиперион», это может быть «Циолковский», это может быть «Дом культуры», это может быть «Фалансер», мы сделаем для близких, родных, друзей камерную презентацию. 15-17 сентября, Новосибирск, большой книжный фестиваль. А потом, кажется, «Астрахань Мьюзик Вик» в октябре и дальше со всеми остановками. Ну, дай бог, чтобы все нормально было, то есть такой большой тур по стране.
Ну, соответствует, соответственно, предмету обсуждения, потому что «Аквариум» сейчас, к сожалению, с большими турами по стране не ездит, но вот ездит книга об этом замечательном бэнде. Кстати, Михаил Слепокуров, наш зритель, замечает по поводу истории с Гакелем и Фаготом. Обычно случайности требуют долгой и тщательной подготовки, так что вот... не совсем до конца верят в этой истории, но, как говорится,
слушайте,
вы сами
я,
что слышали.
Я ненавижу слово «клятва». Я когда пришел на саундчек, немножко раньше Всеволода Яковлевича, потом подходит он, и я говорю: «Сев, у тебя лицо в форме двойного интеграла, очень задумчивое, что случилось?» Ну, мы много лет общаемся. Он говорит: «Я встретил Фагота». Я говорю: «Этого не может быть». Ну, вот все, что я могу сказать.
Но, возвращаясь к работе над материалом, аквариум, история аквариума – это много людей, это много разных событий. Как это все структуризировать? Вообще, можно ли было отказаться от слова «хаос», хотя оно само присутствует в названии?
Слушай, ну я не парюсь, я не рефлексирую на такие прямо философские вопросы и категории. Ну, история простая, во всем виноват COVID-19, вирус, пандемия. Я сидел дома, было навалом свободного времени. Я сидел, разбирал свои архивы. То есть у меня, возможно, самые крупные в стране, я не утверждаю, но я так смутно догадываюсь. Там самиздатская рок-пресса, магнитофонных катушек. Самиздатская рок-пресса – это по материалам работы ровно 30 лет назад книги «Золотое подполье». Магнитофонные катушки в оригинальном оформлении – это 100 магнитоальбомов советского рока. Тысячи редких фотографий, там концертные костюмы, инструменты. Часть хранится у меня дома, часть в офисе где-то был. Вот. И тут ну вот свалилась эта дурацкая пандемия. Но что делать, если ты сидишь дома? Ну, я понял, что я архивы не смотрел уже несколько лет. Это нехорошо, неправильно. Где тут системная работа? И я обнаружил там очень много кристалликов, алмазов, изумрудов, нечеловеческой красоты. Потому что буквально за пару лет до этого, когда я готовил книгу про Майка, я выезжал в Казань, встретился с другом самиздатского журнала «Рокси» и близким другом Майка и Бори Мазиным, который, к сожалению, в тот момент конкретно умирал. Он про это знал прекрасно. Попросил меня дать большое интервью по Майку. И пришел на встречу с тремя или четырьмя тяжеленными сумками, а я с литературным своим редактором и стародавним другом Сергеем Гуревым, организатором фестиваля «Подольск». 87, автор книг про звуки Му, вообще легендарная личность. И в конце он презентовал эти тяжеленные сумки, архивы, и ну, сказал, что это эстафетная палочка, но вообще немножко страшное было интервью. Это я, в общем, как ни странно, про аквариум рассказываю. Вот. И мы его тащили на двух самолетах, этот груз, ни в какой багаж я категорически отказывался сдавать. И вот в пандемии было время порыться во всем этом. Там очень много материалов. И я увидел написанное рукой БГ абсолютно неизвестное интервью, где он отвечал на вопросы Рокси 81-го, 82-го, 83-го годов. Ну, такие интервью, знаете, страниц по 40. Увидел какие-то редкие фотографии. В общем, массу всего, что позволило, уже сидя дома в заперти, начать активную переписку и найти тех музыкантов аквариума, про которых в силу каких-то причин, я не рискну сказать, каких, они не попали в правдивую биографию аквариума, написанную Борисом в 80-м году по просьбе Троицкого, они не попали ни в одну из книг. А эти люди реально в 70-е годы выступали, играли или были частью, носителями, то, что Гребенщиков сказал, крылатую фразу, аквариум – это не группа, образ жизни. Я очень люблю при этом брать в руки первый альбом Rolling Stones, и их продюсер Олхем начал статью про них. Rolling Stones is not a band, it's a kind of life. То есть, ну, короче, вот как-то все сразу срослось, и все, я поехал в Питер, начал брать интервью, нашел первого басиста аквариума в Сан-Диего, нашел, к сожалению, умерла от рака Оля Горбунова, это женщина, которая писала гениально русский альбом. И я не знаю, почему так случилось. То есть у меня есть дома первый пресс русского альбома, ее фамилии там нет. А ее роль там громадная. В 2005 году она умерла. И вот таких людей, которые были вокруг аквариума, то ли преступно недооцененные, то ли из-за нашей российской бесхозяйственности, удалось за последние 3-4 года найти, запеленговать, идентифицировать и создать ну, какое-то более-менее вменяемое полотно.
Ну вот в том числе для меня было открытие фамилия Склярского, который тоже как гитарист участвовал в работе с аквариумом.
Ты имеешь в виду, наверное, Шклярского. Ну, он совсем эпизодически. Там куда более ценные такие личности, как Родион, Марат, Миша из города скрипящих статуй, которые реально были, кто звукооператор, на каких-то дровах записывал альбомы, кто был носителем духа, с тем же Тропилой или с тем же фотохудожником гениальным, легендарным Андреем Велиусовым, я, наверное, взял десятки интервью. И к концу работы у меня просто получилось, хочется верить, 3D, какой-то объем, более полная, более многомерная история группы по жанру. Наверное, полудетектив, полуфэнтези, полуповесть временных лет. Как-то так.
Но вот «Пояс временных лет» — это, мне кажется, наиболее подходящее сравнение. Но я хотел вернуться к журналу «Рокси», вот эта рукопись, которая была найдена тогда во время поездки в Казань. А вообще, что из себя представляла музыкальная журналистика 70-х, 80-х? Как это было, как это работало?
Ну, я про это делал много выставок и писал книги, готов бесконечно про это рассказывать. Я начну, как ни странно, с фамилии Летова, не Сергея Летова, а Егора Летова, который чуть ли не в первом своем интервью для журнала «Урлайт» московского самиздатовского в 1988 году сказал шикарную фразу, я уж не знаю, это он ее придумал или где-то прочитал, «Одиночки опаснее для социума, чем целое движение». То есть советский русский музыкальный самиздат – это движение одиночек, это меломаны, влюбленные просто по самой небалуй в английский рок, в советский рок, в американский, неважно, в венгерский, там была шикарная венгерская сцена, немецкий, ГДРовский, которым было мало просто слушать пластинки, меняться катушками, кассетами и ходить там, допустим, в окрестностях Питера, на какие-то танцы субботние, где в группе «Пост» играл юный Курехин. Никто тогда не понимал, что же это за клавишник такой классный. Вот. И им надо было делиться, надо было не брать, а отдавать. И потихонечку находились печатные машинки, которые были большая редкость. Часто, например, в Ленинграде эти машинки были зафиксированы. То есть сейчас не все это любят вспоминать, но это было. И клали копирку, и первые номера «Рокси» — это 5 экземпляров, то есть одна вкладка, но при этом все с гиперпрофессиональной системой рубрикации, вклеенные от руки фотографии. Вот. И мне кажется, что эти номера делали... Ну, там суперсостав был. Гребенщиков, Майк, Бетломан, Коля Васин, Юра Ильченко из группы «Мифы», который, как мне кажется, в то время научил Андрея Макаревича играть на гитаре, поиграв полгода в «Машине времени», Наташа Васильева, фотохудожник, Гена Зайцев, будущий председатель Ленинградского рок-клуба, а в тот момент главный хиппи. Вот. И эти люди, они писали о том, что их близко, то есть кому-то близко, как Васин, например, «Машина времени» или «Битлз», Майк писал автограф только-только разбившегося в автокатастрофе Марка Болана «Тирекс». Гребенщиков писал блестящие статьи, там одна называлась «Врубе». Ильченко написал фантастический рассказ под псевдонимом Жерар Физдепила. Я думаю, это приличное словосочетание. Но смысл в том, что он просыпается, смотрит в окно, а вокруг страна битлов там. Mm-hmm. Вот. И со временем вот эти журналы, они выходили... Первоначально не было обложек, просто 30-40 страниц машинописи. Они выходили исключительно в кругу ближайших друзей. И это мало чем отличалось, подчеркиваю, первоначально от в литературных салонах, вот эти альманахи, вот поправь меня более точно, вот когда там 19 век, серебряный век, собирались все там, тусили в каких-то салонах.
Да, вполне литературный салон.
И что-то там они какие-то писали, эпиграммы, да, там вот. Но вот здесь эпиграммы были на тему тяжелого и нетяжелого рока, и потихоньку питерцы были революционерами, то есть потому что первый журнал это был в Ленинграде, «Рокси», потом в Москве появились «Зеркало», «Ухо», «Урлайт», «Контркультура», в которой мне посчастливилось принимать участие, ярчайшие страницы жизни. И это был особый мир, отдельная эпоха. Но в чем-то это история сопротивления, история того, как люди, чувство внутренней свободы, несли в себе, как Прометей, пламя, я извиняюсь за пафос, но это действительно было так. И с точки зрения журналистики, это был постоянный непрерывный поиск новых форм. Например, такая форма рок-н-ролльного текста, как «Стёб». Никит, ты лучше меня расскажешь, вот как объяснить, что такое «Стёб»?
«Стёб», мне кажется, мы лучше переведем на современный язык, язык интернетов.
Троллить?
Троллинг, да, троллинг. Да. Самым, что ни на есть, классическом образе.
Вот троллинг родился в 1977 году в Ленинграде на страницах журнала «Рокси», когда стебалось все, что шевелится. И делалось это не просто иронично, но и самоиронично. И вообще, конечно, это были люди железной воли и великой свободы, потому что они все делали очень легко и писали очень легко. И про это в книге «Аквариум геометрия хаоса» очень много есть. То есть там слово «Рокси», слово «Урлайт» ухо мелькает на каждой третьей странице. Например, питерская сцена 72-77 года, про нее было очень легко писать, потому что легко писать о том, чего не существует. То есть она была очень условная, очень слабенькая. Вот. И когда «Рокси» и все эти традиции перекочевали в Москву, первое, что сделали в журнале «Ухо», как бы написали статью про первую панк-группу «Золотая осень» московскую, которая все очень классно, но она не существовала в природе. Но статья написана была настолько достоверно, настолько с любовью.
Но мистификация – это отдельный литературный жанр.
Да, и я тебя сейчас удивлю, потому что как бы меня тогда так сильно впечатлило. То есть это та среда, которой питались юные Цой, Леша Рыбин, Миша Науменко, Боря Гребенщиков, Сева Гакель, Михаил Файнштейн, Андрей Макаревич, Дюша Романов, Вилли Усов, Андрей Тропила и так далее, и так далее. Сережа Курехин. Безусловно, громадная глыба под названием группа ДК, там группа «Футбол». Значит, московский самиздат, если ты не против, значит, открывался статьей «Один из номеров уха» про группу «Золотая осень», и текст был примерно такой, цитирую по памяти. 200 стриженных лбов бьются головой о стену в забытом богом подмосковном ДХ, и, значит, и очень грязный гаражный панк звучит со сцены. Это рубится группа «Золотая осень». Эти счастливчики первые услышали новый хит, у которого пока нет названия, но текст примерно следующий. В магазине «Война», не достанешь вина, и как теннисный корт дорожает аборт. Вот, и вот так вся статья, то есть ощущение полной достоверности, то есть люди так мечтали о том, чтобы на улице пришел панк, чтобы в квартирах звучал не утренняя почта, а какая-то кривая музыка, свободная музыка свободных людей, что просто эти группы выдумывали. Вот тебе коротко про самиздат.
Это действительно коротко, потому что я знаю, что Александр Кушнир может рассказывать об этом вечно. Я думаю, мы этому посвятим отдельный выпуск программы «Книжное казино». А сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается эфир программы «Книжное казино». Напомню, сегодня у нас в гостях Александр Кушнир. У микрофона, как всегда, Никита Василенко. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, поделитесь ею с друзьями. Или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где мы для вас подготовили специальный лот. Один из известнейших и самых лучших романов английской детективной школы Джозефины Тей «Дочь времени» по специальной цене, и это все поможет нам продолжать делать наши трансляции. Ну а мы возвращаемся к нашей реальности, к нашей действительности, где сегодня мы говорим о геометрии хаоса и конкретно о группе «Аквариум». И, кстати, у нас сейчас в чате идет очень классная перекличка, помимо городов, которые уже разные к нам присоединились и приветствуют всех, кто находится в студии. Но тут также есть еще и забавная перекличка, и каждый пытается вспомнить любимые треки группы «Аквариум». Есть, например, «Аделаида», есть «Старик Козлодоев», и много-много еще всего сейчас люди продолжают, наши зрители, писать, и я призываю это делать активнее, потому что это, правда, очень-очень интересно. Но Говоря об аквариуме, о том, что они были действительно своего рода такой коллективный Прометей, который несли людям огонь, несли в этом огне свободу, хочется заметить, что в принципе официальные власти особо палки в колеса не вставляли. То есть самое страшное, что происходило, когда, не знаю, там музыканты уходили в армию или был какой-нибудь налет на концерты, но это было до андроповских времен, потому что при Андропове там начались определенные гонения. Но в реальности получалось, что существовала советская реальность и реальность, которую создавали для себя вот этот большой живой организм под названием аквариум. Действительно ли они существовали в двух параллельных мирах, Александр, или это только у меня иллюзия такая возникла?
Абсолютно точно сказал, подписываюсь под каждым словом, но здесь надо понимать, что проблема-то была совсем в другом, а именно в полном отсутствии хоть какой-то зачаточной инфраструктуры, потому что... Но когда мы говорили про Рокси, про Урлайт, то есть не пришло бы в голову Гребенщикову, Гакелю, Фонштейну и Дюше с фаготом на фаготе приехать выступать в Москву и взять с собой номер Рокси, как бы сейчас сказали, а это наш промо-пакет. Ну, в голову бы такое не пришло. Или юному Вите Цою. То же самое не пришло бы в голову, я уж не говорю про автоматические удовлетворители и свинью. То есть, как бы играли на квартирах, выступали в каких-то на питерских загородных танцплощадках и в подмосковных домах культуры была отдушина прибалтийские рок-фестивали. Чаще всего это Тарту, Таллин, куда каждое лето старались выехать все маломальски вменяемые рок-группы. И ну, как-то вот в этом болоте люди за счет своей энергии, за счет своего света, теплоты создавали какие-то маленькие островки, с которых, перепрыгивая с островка на островок, они жили, росли, эволюционировали, записывали альбомы, придумывали мифологию. Это был очень важный момент. У каждой достойной группы должна была быть своя мифология.
Но мне кажется, мифология аквариума, помимо прочего, она еще сформировалась за счет фестиваля Тбилиси. Потому что это появилась тогда всесоюзная слава, и они начали говорить, что они чуть ли не черти из табакерки, которые выпрыгивают на сцену и творят там самую настоящую дичь.
Невозможно давать интервью, потому что Никита все мои мысли, которые я собираюсь сказать, он их опережает просто безумие. Ладно, окей. Про Тбилиси очень подробно все написано, это все есть в интернете, где-то безусловно так, но пользуясь случаем, я хочу, когда эфир закончится, направить наших зрителей, слушателей в YouTube, набрать фестиваль, у него было название «Весенние ритмы 80 в Тбилиси», и вы уткнетесь в фильм, снятый финским телевидением с этого фестиваля, который... гениальный абсолютно, передает эпоху, передает не только аквариум, но и Гунеш, Машину времени, Magnetic Band, все эти группы, которые в тот период существовали. И я даже сходу не скажу, было ли еще какое-то произведение советских или финских документалистов, которые так четко отразили бы дух времени. Но, наверное, можно вспомнить «Шесть писем о Бите», фильм и пробную работу, где снялся весь аквариум Иванов. То есть вот там дух времени, как бы мы сейчас ни говорили, проще это все пересмотреть там и перенестись на 40 лет назад, где-то в 80-82 год, и там все это очень достоверно отражено. Я в книге постарался опубликовать массу документов, которые ни одна живая душа не видела, с той эпохи. Например, я ужасно горжусь, мне очень помогает архивариус Сережа Чубраев, и он откопал вкладыши машинописные в первый совместный альбом Гребенщикова и Майка Науменко «Все братья и сестры», в 78 году записанный на берегу Невы. Это было начало всех начал, и внимательно, если смотреть в книге эту машинописную распечатку, «О, мамочка моя родная», ты увидишь две песни, ты это вот абстрактный идеальный слушатель, которых на альбоме нет вообще. Поэтому домашнее задание, найдите книгу, найдите распечатки этих альбомов, и оказывается, у «Аквариума» вы увидите была песня под названием «Вершки и корешки». Потом с таким названием другая группа что-то записывала. Или песня со словом «жмых». «Вершки и корешки» потом, я подскажу, превратились в блюз простого человека. В общем, очень много вот таких неизвестных документов и фоточек, которые публикуются впервые, и у меня большая гордость за глубокую научно-исследовательскую работу в течение многих лет.
Но, говоря об аквариуме как о творческой единице, уж извините за это такое формалистское выражение, можно ли вообще про эту группу говорить, что у них был определенный пик творчества, а потом какой-то спад? Потому что, мне кажется, у них в каждую эпоху есть определенный пик, а в некоторые даже нет и спада.
Ну, такая типичная, как вам больше нравится, хотите синусоида, хотите косинусоида, то есть взлеты сменяются падениями, темная полоса белой полосой, как, по-моему, сказал в свое время один из двух родоначальников аквариума, это был не Гребенщиков, жизнь нелинейна.
Но все равно есть два периода, которые у меня вызывают вопрос. Это все-таки был успех или своего рода такое... не знаю даже как, стагнация, болото. Это два периода. Это в первую очередь Америка, потому что, казалось бы, БГ поехала покорять, но вершина вроде бы не покорилась. А второй период – это период переосмысления того, что происходит. Это период русского альбома. Это великие вещи, но, казалось бы, она, скажем так, была криком того, что происходит сейчас на Руси-матушке. Что можно сказать про эти два периода?
Ну, чтобы я не занимался пошлостью и не пересказывал книгу, я хочу поблагодарить коллег из СНОБа, потому что ты сказал про американский период. Они буквально на днях, чуть ли не вчера, опубликовали одну из нескольких глав про американский период из книги. Глава называется «Изгибы эпохи». И... Странным образом, я сейчас начинаю смутно догадываться, что она может быть у меня одна из любимых, потому что огромный ресерч и поиск был в нахождении тех или иных деталей альбома «Radio Silence». Поэтому просто заходите на сайт СНОБа и читайте, там все очень подробно
описано. И делайте свои выводы.
Да-да-да, ты понимаешь, я не ушел от ответа, я просто говорю, вот автор подробно отразил. Вот, и... Точно так же я тебе скажу про русский альбом, который у меня есть в куче версий. То есть он абсолютно безупречный. Вот кроме того, что я не могу ответить на вопрос, как такие воспитанные на книжной культуре люди, как Гребенщиков и Курехин. Курехин не играл на русском альбоме, но он был как выпускающий продюсер «Курица Рекордс». То есть первый тираж вырезал. Вот как они Олю Горбанову, пальчиками которой, уральскими пальчиками которой все это было записано, не отразили на... Ну, вообще на альбоме нет. Как будто он сам записывался. Вот. Я уж не знаю, какие она эмоции испытала. Сейчас она на небесах, спросить нельзя. Вот. Но глава под названием «Этнические опыты» неделю назад Борис Куприянов в «Горький медиа» опубликовал именно ее. То есть там около 40 глав. Он выбрал ее, я его вкусу доверяю, сказал, ну, бери главу, которая нравится. Вот ему понравилась глава именно про русский альбом, период, когда, безусловно, Борис кардинально поменял вектор развития, поменял состав, поменял личную жизнь и, мне кажется, прыгнул выше головы.
Но все равно тогда рок-движение в начале 90-х, оно, по сути, ведь, получается, ушло на второй план, уступило дорогу новым веяниям, музыкальным трендам, потому что все, свою функцию они выполнили, они принесли огонь людям, а люди уже, каждый со своим костром.
Я не знаю, насколько мы сильно уходим в сторону от книги, но, еще раз, в главе «Этнические опыты» этот период и в главах предшествующих ей и последующих очень подробно описан, и как бы я все это застал в полный человеческий рост, и, ну, можно вспомнить, что, допустим, в Питере был там-там, позднее Сева Гакеля, клуб шикарный на Васильевском острове, «Десяточка Тен», еще несколько клубов, клуб «Инди», в Москве был «Секстон» и какой-то клуб на окраине города, который по субботам поджигали. То есть вот было два клуба, но при этом жизнь теплилась. Твой гость каждый год делал фестиваль «Индишата», ориентированный исключительно на региональные группы. Если не было места в Москве, это было Орехово-Зуево, Тверь, тогда Калинин, Саратов и прочее. Просто исчезли, куда-то незаметно исчезли фестивале типа «Рок против террора», а мы начали медленно двигаться в сторону такой концепции а-ля «Сиэтл», а-ля американские студенческие гранж-группы и неофолк-группы. То есть как бы это стало, опять это стало движением одиночек. Несмотря на то, что Егор Федорович Летов распустил гражданскую оборону в тот момент. Просто поменялись формы, а энергетика протеста осталась та же, той же.
Энергетика протеста осталась той же. Но возвращаясь к книге, книге и ее визуальные части, помимо фотографий, сканов разных документов, которые действительно многие, как и мне кажется, опубликованы впервые, я пытался найти нечто подобное в интернете, не нашел, есть еще и графическая работа, и графическая работа непростая. Это графическая работа, связанная тесно с наутилусами. Александр, уж раскройте секрет, как аквариум и наутилус устроили джем совместный.
Смотри, мне надо картиночки показывать или есть техническая...
А у нас у режиссера есть вот как раз визуальные картинки, где
все нарисовано. Последние несколько книг я делаю с дизайнером Белой Боевым. Это ученица великого Александра Коротича. Это все люди, которые закончили Свердловский архитектурный институт, такая золотая уральская школа дизайна. Коротич делал обложки Урфинджуса, Наутилуса и примерно еще 150 уральских групп. У него вышло несколько книг. И когда я предложил ему поучаствовать в проекте «Космос как воспоминание» в своей книге про Илью Кормильца, он сказал, говорит, у меня сейчас много проектов, но я тебе дам Беллу, говорит, это лучшая моя ученица, и, в общем, ты не пожалеешь. Я не пожалел. Вот. Дизайн Беллы Боевой. И перед этой книгой Белла сказала, слушай, как-то у нас все одинаково, давай-ка добавим пороху. Я говорю, я двумя руками всегда за порох, за колеса, за взрывы, за огонь. И она говорит, давай добавим графики. И ее близкий друг Костя Комардин, художник Костя Комардин, он был любимым иллюстратором Ильи Валерьевича Кормильцева в опальном издательстве «Культура». Если вы читали «Космос как воспоминание» или были участниками того, как Кормильцев делал книжные выставки в центре ВДНХ прямо в здании самолета, я не говорился, вот все рисунки на самолете это делал Костя Комардин. Поэтому мы с ним связались, готов ли ты иллюстрировать книгу про аквариум. Он говорит, как ты себе это видишь? Я сказал, я это вижу чем-то очень безумным. Как минимум Фрэнк Заппа, но я хочу, чтобы Фрэнк Заппа плакал от зависти, когда увидит твои рисунки, потому что они у тебя нормально там все с безумием. Вот. И в итоге вот эти почти 40 глав, они проиллюстрированы. Костя сейчас живет некоторое время в Индии. Вот, видимо, природа способствовала. И когда я увидел первые рисунки, я понял, что пазл складывается идеальным образом. Больше ни слова не скажу.
И это правильно. И, к сожалению, у нас время подходит к концу, но тут я много видел этот вопрос, который скорее был из области риторического. В комментариях, в том числе, к тем главам, которые опубликованы на разных порталах, СНОП, Горький, я напомню, что вот вы можете зайти и ознакомиться с разными периодами, которые там упомянуты. Это настоящее сокровище, и это еще сильнее подогреет ваше желание приобрести эту книгу. Но все-таки везде упоминалось, что сейчас, как никогда актуальна песня «Поезд в огне». И последний мой вопрос, Александру, действительно ли сегодня поезд в огне, и нам некуда больше бежать?
В книге написано, что были периоды, когда Гремельчаков не то чтобы эту песню не любил, не то чтобы он стеснялся, он ее просто не исполнял. Поэтому книга заканчивается... Никита хитрый, конечно, потому что книга заканчивается именно таким вот разворотом визуальным, где неизвестные кадры с фотосессии клипа, съемок клипа «Поезд в огне», текст песни. И последнее важное, что я очень хочу сказать, поблагодарить за приглашение в магазине «Республика». Как ни странно, он не разрушен, не верьте слухам, он сохранился. После исторической встречи Фагота и Гакеля на улице Тверской в ближайшие дни это, насколько мне известно, единственный магазин, где можно ее приобрести. А так, в общем, Озон и всевозможные интернет-порталы. Ну и надеюсь, что на презентациях мы с вами встретимся. И, в принципе, книга, она максимально доходчиво и легко дает ответы на все те вопросы, которые сегодня были заданы.
И я от себя добавлю, что слухи о смерти рок-н-ролла весьма преувеличены. И вы могли это услышать и увидеть сами, ходе нашей беседы. Александр Кушнир и его книга «Аквариум. Геометрия хаоса» сегодня в книжной казино «История». Александр, спасибо большое.
Я хочу вас всех поздравить, что вы не были в республике, потому что вы живы, а я в таком полупереходном состоянии.
Легендарная, да-да-да, сейшн в республике, которая теперь войдет в историю, возможно, в новые тома, посвященные «Аквариуму», как такой небольшой фанфик. Ну, а мы сейчас двигаемся дальше, и у нас вот-вот появится Николай Александров со своей рубрикой «Книжечки». Сегодня Николай подготовил особую подборку, которую вы наверняка сейчас услышите, но она связана в первую очередь с домашним заданием, которое обещал Николай, и вот он врывается в наш эфир, чтобы все это прочитать и объявить для нашей аудитории. Николай, приветствую. Я уже сделал небольшой анонс, подогрел интерес, прошу жечь глаголом.
Да, спасибо, Никит, спасибо. Несколько книжек я хотел представить сегодня, но я постараюсь в своих еженедельных обзорах говорить не только о тех книгах, которые выходят в России, которые выходят на русском языке, но и о тех изданиях, которые выходят на других языках, скажем так. Первая книжка, о которой мне хочется сегодня хотя бы несколько слов сказать, она, мне кажется, довольно любопытная и важная, в первую очередь для тех, кого интересует философия, филология и французская мысль прошлого века. Это книжка, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» Марис Бланшо «Голос, пришедший извне». Это небольшие эссе Мариса Бланшо. Большая часть книги посвящена Мишелю Фуко. Мишель Фуко – одна из центральных фигур во французской мысли 20 века. Его можно рассматривать с самых разных точек зрения. И как человека, который совершенно иначе открывает перед нами историю. В книгах «История безумия в классическую эпоху» или «Надзирать и наказывать» и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, как человек, который довольно внимательно и напряженно думал о проблемах языка, речи, мысли, каким образом современный человек высказывается, что такое, собственно, речь человека, какое отношение эта речь, высказывание и мысль имеет к нему самому, и что такое «я», произносящее слово, или думающее мысль, или пишущее слово. И поэтому неудивительно, что Марис Бланшо посвящает несколько эссе Мишелю Фуко, хотя, повторяю, в этом небольшом сборнике собраны разные тексты Мариса Бланшо. Ну а плюс к тому, эта книжка дополнена эссе самого Мишеля Фуко «Мысль извне», где как раз он рассматривает вот эти парадоксы современного высказывания, и что означает «я говорю», и что такое современная литература, которая как будто начинает опираться в большей степени на саму себя и создает совершенно особую область высказывания, да, тогда, когда сам субъект высказывания исчезает в этом общем литературном дискурсе. А кроме того, есть еще один достаточно любопытный документ, это манифест 121 тех французских писателей, мыслителей, если угодно, интеллектуалов, которые подписали этот манифест во время войны в Алжире. И понятно, что этот манифест и его обоснование несет яркую антимилитаристскую окрашенность и, конечно, сегодня воспринимается не просто как некоторая ретроспекция и возвращение к событиям, которые были так важны для Франции во второй половине XX века, но, разумеется, бросает отцветы на сегодняшний день. Другая книжка совершенно иного рода, и действительно сейчас появляется довольно много изданий и переизданий книг, которые, может быть, долгое время находились в тени, которые любопытно сейчас перечитывать или иметь возможность с ними впервые познакомиться. Эта книга «Повседневная жизнь кельтов-язычников» Анны Росс. Это не первое издание, но поскольку вот в издательстве «Центр полиграф» она появилась, несколько слов мне хочется о ней сказать, потому что Анна Росс действительно один из самых внимательных исследователей кельтской культуры языческого времени, то есть, условно говоря, до границы, до 500 года. И она была сотрудником кафедры археологии Саутгемптонского университета. Она была специалистом по кельтскому фольклору, фольклору Шотландии и Ирландии. И это ее книга попытаться проникнуть в повседневную жизнь кельтов с учетом дефицита разного рода источников и материалов. Она в основном, конечно, опирается на те археологические памятники, открытия, которые удается обнаружить для того, чтобы, собственно, представить характер жизни кельтов вот в эту языческую эпоху. И вот этот взгляд не просто историка, а археолога, он в этой книге необыкновенно любопытен, ну и к тому же она совершенно замечательна и легко, несмотря на огромное количество самых разных сведений, легко написана, и автор позволяет себе, разумеется, обращаться и к тому эпосу, который остался, да, и пускай он остается несколько в стороне, но само повествование погружает вот в эту культуру, которая нам отчасти хотя бы знакома по тем сагам, которые сохранились. И во всяком случае это такое дополнение к нашему знанию. И плюс к тому, наверное, стоит сказать, что книжка эта вышла достаточно давно. В 1967 году она впервые была опубликована на английском языке, но и до сегодняшнего времени она остается одним из, если не фундаментальных, то достаточно важных исследований древней кельтской культуры. Ну и в заключение своего обзора хочется сказать о двух книжках японской писательницы, и здесь мы уже переходим в беллетристику. И довольно много уже и в Германии, и во Франции, и в Англии книжек этого автора. Зовут его Миёко Каваками. Она начинала свою карьеру как певица, и, в общем, неожиданно ворвалась в японскую литературу, но как только она появилась, она сразу завоевала публичное внимание, стала необыкновенно популярна и уже в 10-х годах. Ее иногда называли таким новым Харуки Мураками. И с Мураками, конечно, Каваками сравнивали практически сразу. Отчасти один из первых таких шоковых романов, который шоковый уже по своему названию, как его не переводить, если только не давать новое, да, «Грудь и яйца» называется эта книжка, произвел довольно сильное впечатление, но просто вот своей экспрессивностью. Это скорее такая молодая Миёко Каваками. Но я хотел несколько слов сказать о двух книжках, которые вышли в английском и в немецком, кстати говоря, переводах относительно недавно. Первая книжка – это «Все любовники ночи». И она совсем недавно появилась в английском переводе. А еще одна книжка, которая называется «Heaven», и немцы, например, сохраняют это название и не переводят его, да, можно, наверное, переводить как «небеса», хотя это не вполне так, потому что там много довольно самых разных смысловых коннотаций. И «Heaven» вошла в шорт-лист международного букера прошлого года, 2022 года. Это книжка, которая касается, в общем, достаточно на сегодняшний день распространенной темы, и довольно много книг этому посвящено. Это история двух подростков. Один из них, мальчик, от лица которого ведется повествование, страдает косоглазием. Девочка тоже переживает вот всякого рода психологические, не только психологические, давления, разного рода давления, да, и издевательства своих одноклассников. И их переписка составляет, собственно, содержание этого романа. А вот «Все любовники ночи», «Все любовники в ночи», или можно так сказать, это совершенно иного рода роман, гораздо более лиричный. И здесь, может быть, в большей степени чувствуется как раз вот это ну, если не воздействие Мураками, то отсылка к нему. Это история девушки, которая оставляет работу в небольшой газете для того, чтобы быть фрилансером. Живет она абсолютно одиноко и смотрит, она часто смотрит из окна своей квартиры, в которой она большую часть времени и проводит. Ну, и плюс к тому совершает прогулки по вечернему городу. И вот из самых разных описаний, размышлений, иногда даже не размышления, а вопросов складывается повествование. Конечно, там появляются и другие герои, там 50-летний учитель, с которым она встречается, или ее, допустим, подруга, которая гораздо иначе, собственно, ведет свою жизнь. Но вот это лирическое размышление о человеке, который с одной стороны, абсолютно самостоятельно, а с другой стороны, пытается понять, как ему свое собственное существование вписать в не просто в жизнь мегаполиса, а соединить или с одной стороны соединить, а с другой стороны выделить из существования и жизни многих людей, которые проходят мимо нее, и этого моря людского, в котором человек оказывается, задает, собственно, тон и настроение этой книжки, которая гораздо более лирично, нежели ее книга о подростках, о 14-летних японских юношах и девушках, подростках, как в книжке «Хевен».
Ну, я предлагаю нашим зрителям, да, найти и побольше информации об авторе, потому что действительно там есть что прочитать. А я напомню, Николай Александров имеет свой собственный YouTube-канал, поэтому активно призываю подписываться. Ну, а на сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу, и книжное казино прощается с вами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Счастливо.